Еще раз мир вам. Очень рад, что вы пришли, братья и сестры. Иногда, знаете, когда мы бываем в гостях, чувствуешь себя неловко. Почему? Потому что как бы люди пришли гостя послушать. Я помню одну историю. Это было во времена проповедника Спержина. А его служение, о благословении. Такая молва разнеслась сильная. Как-то приехала одна супружеская пара специально из Америки в Лондон. Приехали, чтобы послушать Спержина. И знаете, вот народ собрался, а Спержина нет. Вот они сидят, заволновались, говорят, мы правильно попали, это тот молитвенный дом, где Спержин? Да, говорит тот. А где Спержин? Говорит, не знаем, говорит. Ну, говорит, он хоть будет сегодня на собрании, ну, может, выехал куда, да? И один братик так слушал со стороны, говорит, Спержин не знаю, говорит, а Христос точно будет. Говорит. Волноваться не надо, говорит, да, ну, может, Спержин не приедет, говорит, да, не будет, а Господь точно будет, да. И, знаете, мне вот так на сердце, я хочу подстраховаться. Эту тему нужно говорить обычно к людям, которые не посещают собрания. А вот, ну, я хочу вместе с вами все-таки порассуждать. Может, у нас не всегда одинаково усердие. Я хотел сегодня вместе с вами порассуждать над той темой, почему люди оставляют собрание или редко ходят на собрание. То есть о посещении богослужебных собраний. У меня есть на это основание, библейское основание. Я скажу, какое. Апостол Павел в послании к евреям в 10 главе 24 стих и ниже пишет следующее. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не останется более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда, ярости, огня, готового пожрать противников. Наш текст говорит, что если мы усматриваем приближение дня онного, тогда мы должны увещевать друг друга, не оставлять собрание своего. И если посмотреть в контекст вот этих нескольких стихов, которые мы прочитали, уже в те времена, когда апостол Павел писал вот эти слова увещевания и наставления верующим, он видел огромную опасность. Он видел, что люди, которые не проявляли ревности и усердия в посещении богослужений, становились вероотступниками. Они уходили от Господа. Они возвращались на широкий путь. Хотя у них были самые благие намерения, и у них были много уважительных причин. И поэтому Писание говорит нам об этом, да, что вот отступление от веры у людей начинается, это одна из причин, с оставления собрания. Я скажу, что вы, пожалуйста, меня сильно не судите. Я собрался никого не ругать. Потому что вы-то пришли на собрание, правда же? Я же не могу сказать, ходите на собрание. Хотя думаю, что, может быть, вы иногда и пропускаете собрание, правда же? Я в воскресенье вечером ехал на служение у нас в Саране и подобрал трех сестер, мы едем, а одна из них говорит, а где же Ольга Корнеевна, это моя жена? Почему она не едет на собрание? И я говорю, ну, знаете, она болеет. Она прям пластом лежит, не просто сидит, болеет, но лежит. У нее очень болят суставы, не может. Я так подумал, у меня должно быть снисхождение к людям, правда же? Вот для себя самого у меня есть отговорка, я могу сказать, почему моей жены нету на собрании. А может быть, у другого, третьего брата такая же ситуация, что его жены нету, правда же, да? Или у кого-то муж болен, у кого-то дети, у кого-то родители. Ну, разные бывают обстоятельства. Но в целом, братья и сестры, я скажу, мне такое впечатление, что это проблема всего мира. И не зря написано, что когда будет приближение дня онного, один из признаков это будет охлаждение любви. И написано, и как следствие люди оставляют собрания. И поэтому мы должны очень серьезно обратить на это внимание, братья и сестры. Мы должны сделать какой-то анализ, сделать какой-то вывод, почему такая тревога, такие переживания. Есть люди, некоторые говорят так, зачем нам количество? Нам нужно качество. Ну, вроде бы тоже неплохо, правда же? Качество веры нужно. Но если, извините, это количество сойдет на 2 человека, вас это устроит? Если бы, допустим, Альберт Феликс сказали, ты не переживай, главное, чтобы они по-настоящему верили, а людей все меньше, 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 осталось 2 человека, он, Юра, ну, скажем, еще 2, сидят на собрании, церковь, около 400 членов церкви, и они такие довольны, говорят, нам главное качество, а количество это не так важно. Я думаю, это никого бы не устроило, правда же, да? Я думаю, что это очень важный, важный момент. Качество, которое не устремлено в рост, перестает быть качеством. И это уже не качество, когда уменьшается количество, правда же, да? Потому что все живое, оно растет. Оно вольно и невольно растет. Я скажу, вот так в беседах с служителями мы встречаемся иногда, спрашиваем, как дела. Я недавно вот был в Брянске, в России, вернулся неделю назад. И мы беседуем, встречаемся, разные служители, как жизнь идет, как служение, как посещаемость. Это один из вопросов, который почти всегда. Как на неделе люди ходят на собрание? Ну, мало приходят. А в воскресенье вечером тоже мало. И некоторые говорят, так можете отменить собрание уже. Ну, что людей мучить? Даже есть такие рассуждения, говорят, ну даже те, которые приходят, некоторые, они приходят такое впечатление, не потому что у них такое усердие, им просто неудобно не прийти. Но это тоже не лучший показатель, правда же, да? Что происходит? Почему? Я знал одну историю, один служитель, он был настолько встревожен, да, он смотрит все, меньше и меньше людей приходит на служение, да. И однажды он сделал сенсационное заявление. Он объявил, чтобы все узнали. Сначала объявил на этом небольшом собрании, которое осталось. Он говорит, все, наша церковь умерла. В следующее воскресенье, на утреннем богослужении, мы будем хоронить свою церковь. И объявил, что приглашают на похороны, будут хоронить церковь. Ну, люди думают, что за странности, да? Ну, действительно, с ним что-то произошло, наверное, с этим служителем. Ну, как можно так говорить? Ну, знаете, народу пришло, те, которые уже годами не ходили, видимо-невидимо пришло народу, полный зал. И к огромному удивлению, они увидели, что на возвышенности стоит гроб. И пастор говорит, я благодарен всем, кто пришел на это траурное служение, сегодня мы хороним нашу церковь. Мы очень любили ее, и нам было приятно с ней, да, и мы проводили много хорошего времени, да, но она умерла. Все закончено, отношения прерваны, смерть разорвала отношения. И сегодня он сказал надгробную такую, знаете, проповедь траурную, и потом он сказал, люди сидят в недоумении, ничего не понимают, что происходит. И он говорит, что если вам она была дорога, церковь, вы можете каждый подойти попрощаться с ней. И у них так был устроен зал. Спереди был гроб на возвышенности, была боковая дверь. Он говорит, вы можете попрощаться, потом в боковую дверь вы выйдете, дайте возможность всем пройти мимо гроба и попрощаться с церковью. А потом вы можете заходить, если кто-то захочет после этого вернуться, вы можете зайти, и у меня будет слово к тем, кто еще потом захочет вернуться. Но это всех заинтриговало. И знаете, люди, говорит, подходили, смотрели в гроб, на церковь, которая там лежала. И каким-то особым чувством странным, те, которые были сзади, не понимали. У людей какой-то, знаете, на лице какой-то страх был, какое-то чувство, ну, такое сокрушение было. Дело в том, что пастор положил в гроб огромное зеркало. И когда люди подходили туда, смотрят, он раз себя там видит. Так это он, оказывается, умер. Его хоронят сегодня. Он могильщик собственной церкви. Он виновен в том, что церковь умирает и нету жизни. И вот человек выходил, а пастор много молился об этом служении, да? И человек там во дворе проверял свое сердце, Дух Святой работал. И знаете, было огромное пробуждение, говорят, в этой церкви. Люди покаялись. Они поняли, знаете, винить можно кого угодно. Кого угодно искать причины, но правильно начинать с собственного сердца. Когда я размышлял над этой темой, я скажу тоже, мы беседуем с братьями же тоже. Вот. Естественно, мы отдаем отчет себе в том, что важно, чем мы кормим людей. Правда же? Ну, я помню, вот, допустим, мы в свое время, у нас была корова дома. И вот многие мои друзья говорили, а странно, говорит, а что, говорит, мы, говорит, всегда, говорит, до полночи своих коров ищем, говорит, а ваша корова всегда домой приходит сама. А вы знаете, почему она приходила домой? Моя жена всегда готовила корм какой-то специальный, и корова знала, что там есть корм, и она шла домой. Извините, хвост трубой, и она ни влево, ни вправо, она шла домой. Почему? Там был корм хороший для нее, да? И нам не надо было искать. Мы говорим об этом, скажу откровенно, среди братьев, да? Что очень важно, чтобы была хорошая, калорийная пища. Правда же, да? А если эта пища нехорошая, если проповедники не приготовленные, если это слово не прошло через сердце, конечно, тогда оно как-то и так воспринимается вяло, скучно, неинтересно, оно не касается сердца, потому что проповедь, она должна родиться, я глубоко убежден, два раза. Один раз в собственном сердце проповедника, и тогда она рождается уже, когда он произносит эту проповедь. Если этого не произошло, трудно надеяться на что-то другое. В этом тоже есть наша ответственность, и мы говорим среди братьев, мы об этом молимся, да. Конечно, мы должны ориентироваться по людям, мы должны ориентироваться по количеству людей, по погоде, много разных есть факторов. Однажды, извините, тоже из истории, из серии проповедей Спержина, он рассказывает такой случай, что была непогода где-то, и в одном молитвенном доме пришел всего один посетитель. Ну, представьте себе, ну, такая была непогода, один посетитель. Ну, и пришел пастор, смотрит, говорит, никого нету. И он говорит этому, говорит, ну, что, собрание будем проводить или нет? Ну, спрашивает этого человека. Он говорит, ну, не знаю, говорит. Ну, давай договоримся, да или нет? Он посидел, он говорит, ну, говорит, я не знаю, говорит, я, говорит, простой фермер, говорят. Но я так думаю, вот как фермер. Если бы у меня в сарае была одна корова, я бы, говорит, ее все равно кормил. Ну, пастор подумал так, думает, ну, действительно, логично же, правильно, да? Ну, и он как начал проповедовать, говорил, очень долго. И потом, когда все закончилось, он этому говорит, ну, как тебе понравилось? Ну, аудитория, один человек. Он говорит, я не знаю, я, говорит, простой фермер, говорит, да? Но я так думаю, как фермер, говорит, если бы у меня была в сарае одна корова, я бы, говорит, не высыпал корм на 100 коров, говорит. Зачем, говорит? Одна корова, говорит. Есть порция специально, да? Вы знаете, мы говорим об этом среди братьев, поверьте, на разных пастырских конференциях, да? Что нужно как-то ориентироваться, нужно быть гибкими, нужно быть внимательными, нужно так, чтобы оно не приторно было. И мы много молимся об этом. Но я хотел сказать, что у меня вот правда очень болит сердце, когда я вижу, что происходит. Я вижу, и я думаю, что все же с учетом того, что я сказал, ответственности тех, которые проповедуют, которые ведут собрания, потому что наши собрания, да, они должны нести ободрение людям, правда же, да, это же нормально. И наши собрания, они должны быть живыми, они должны быть одухотворенными, они должны людям давать вот то, в чем они нуждаются, это должно быть вымолено, это должно быть выпрошено. Мы же не знаем, с чем приходят люди, правда же? Я помню, как-то одна сестра после одного служения ко мне подошла и говорит, скажите мне только правду, скажите, говорят. Я думаю, ну что-то тут, ну, знаете, настораживаешься. Она говорит, вы с моим мужем, говорит, вчера виделись? Я говорю, виделся. Я так и знала, бессовестно, говорит, наглец. Я говорю, что случилось? Ну почему он вам все рассказал? Почему он ссор из избы выносит? И так далее. Я говорю, что случилось? Она говорит, ну не надо притворяться. Позавчера у нас конфликт был, да? И я уверена, что он вам все рассказал, если вы с ним вчера встречались. Я говорю, я ничего не знаю. Она говорит, вы бы не могли передать то, что вы сегодня говорили на собрании, да? Вы как будто стояли рядом и слышали то, что вот у нас происходило. Откуда вы тогда все это знаете? Я сказал, знаете, когда я готовился к служению, я стоял на коленях, я сказал, Господи, соберутся несколько сот людей, и каждый должен что-то получить. И я не знаю, у кого мир на сердце, у кого нету мира. Я не знаю, кого надо обличать, а кого надо утешать. И это очень трудно. Я сказал это искренне, Господи, это очень трудно. В одной проповеди кого-то обличить, а кого-то утешить, кого-то ободрить и так далее. Сделай это ты. Она была настолько шокирована, она говорит, мне трудно даже это поверить. Она прям напугалась, да, что вот как это вот так может быть? Знаете, мы переживаем такие моменты. У меня был такой случай однажды, когда на неделе пришла одна семейная пара. Я вообще не знал этих людей. Ну, хотя и небольшой город, и мы с ними там беседовали. Они говорят, мы приняли решение развестись. Хотя стыдно, говорит, перед детьми, родственниками. Но мы не терпим друг друга, мы не можем жить вместе. Говорит. И нам посоветовали, говорит, с вами поговорить кто-то там. Ну, мы беседовали. И вдруг муж говорит, знаете, я принял решение. Мы в это воскресенье придем к вам на служение. И если Бог, как вы говорите, проговорит, говорит, к нашему сердцу, мы не разведемся. А если не проговорит, мы, говорит, разведемся. Вот представьте, как у меня на сердце. Проходит время, на той же неделе я встречался с одной девушкой, которая хотела покончить, но это длинная история, я коротко, жизнь самоубийством. То она хотела под поезд броситься, то таблетки, то еще что-то, да. И она тоже решила прийти на служение. И на этой неделе была очень сильная загрузка разных событий. То похороны, то посещения сложные, несложные. И знаете, откровенно говоря, вот иногда люди обещают, я как-то это пропустил это мимо. Придут, не придут, было много еще другого. Я сижу на служении, у меня есть приготовленный конспект. Я еще так глазами пробежал, о чем я буду говорить. Поднимаю лицо, и я смотрю, заходит этот мужчина с женщиной. Я посмотрел на то, что я написал, посмотрел на них, и я стал в душе взывать Богу. Боже, мне нужен огонь, мне нужно слово, сильное слово. Я не смогу их убедить. Я пробовал это делать на неделе. У меня не получится. Господи, дай мне слово для этих людей сейчас, да? Потому что они хотят услышать Твой голос. Я это называю исполнением Духом Святым. Когда проповедник идет под контроль Духа Святого, идет в подчинение Духу Святому, и когда Дух Святой пользуется им, как рупором просто. И только они сели так, я смотрю, заходит эта девушка. К моему удивлению, которая хотела покончить жизнь самоубийством, и я еще сильнее сижу и молюсь. Ну, я сижу перед залом, вот так спереди тоже, да, взываю к Богу. И знаете, что происходит в сердце? Я хотел это для славы Божией сказать. Я надеюсь, вы меня поймете. Я люблю пение, все остальное, но я уже не могу дождаться, когда они кончат петь, потому что меня тянет теперь за кафедру. У меня есть слово. И я понимаю, что его мне Бог дал. Огонь пришел с неба. И об этом мы говорим среди проповедников. Я хотел вот об этом сказать. И это очень важно, чтобы церковь молилась за своих проповедников. Вы знаете, мы можем их критиковать, вы согласны? Мы можем иметь уничтожающую критику, неправильную критику. Я как-то должен был проводить одно семейное служение у нас там в Саране. И ко мне подошел один брат, ну примерно мой ровесник. И он говорит, а что будет? Я говорю, ну вот семейное служение, вечером мы его проводили. Он говорит, а кто будет проводить? Я говорю, ну я буду проводить. Он говорит, знаешь, говорит, я не буду. Я думаю, что я много не потеряю, говорит. Как вы думаете, я получил сильное ободрение? Да нет же, конечно. Да, Господь помог, благословил. Но знаете, мы все люди, и проповедники тоже, да. И они нуждаются в поддержке, они нуждаются в том, чтобы церковь молилась. К нам, я был еще совсем молодым человеком, приехал как-то один проповедник, как мы привыкли говорить, знаменитые проповедники. Ну, действительно, он был такой проповедник. Я помню, после служения мы, молодежь, собрались, и мы говорили между собой, вот бы он у нас был пресвитером, говорю, да, вот бы мы зажили бы, говорю, да. И там был один брат, он уже в вечности, он это понял. Он подошел к нам и говорит, вам, говорит, понравился, говорит, гость? Мы говорим, очень понравился. Вы бы хотели, говорит, чтобы у вас был такой пресвитер? Мы говорим, да, да, мы как раз об этом говорим. Он говорит, молите за своего пресвитера. Молите за своих проповедников. У нас будут еще лучше пресвитера и проповедники, чем этот служитель. Вы знаете, это большая опасность, когда мы идем на людей, как те люди с Америки приехали на Спержина. А при чем тут Спержин, правда же, да? Господь будет. И это очень важно, братья и сестры. Я знаю, что у вас на юге когда-то произошел один случай здесь. Я знал эту историю, этих людей уже нет, поэтому можно открыто говорить. Это было в Таразе, при Катко Иван Сидоровиче. Ну, братья знают, кто это такой, да? Иван Сидорович с одним братом пришли на посещение в одну семью. Ну, в разные времена церковь Таразе испытывала, ну, разные ситуации, то больше, то меньше людей, да? Ну, это как раз была волна эмиграции, мало было проповедников и так далее, да? Ну и вот пришли братья Иван Сидорович с одним братом на посещение в одну семью. Ну а муж и жена, они вышли, братья дорогие, да как мы вам рады, да заходите, проходите, слава Богу. А их малой, вот такой маленький, стоит, поднял голову и говорит, Сидорович, ты когда прекратишь собрание затягивать? А родители, ну-ка молчи, ты что, кто же его научил? А вы знаете, кто его научил? Родители. За обеденным столом критиковали этого Сидорыча и вселяли в сердце этому мальчику очень нехорошие слова, мысли, чувства к церкви. И я думаю, это огромное преступление. Это как раз то, что я хотел вот сегодня, когда мы молились за детей. Ну, представьте себе, родители плохо говорят о служителях за обеденным столом. Родители плохо говорят о церкви, о проповедниках. Да кого там слушать? Да что туда идти? Только время терять. Я слышал такое в некоторых местах. И я думаю, на что они рассчитывают? В воскресенье этот Сидорович будет проповедовать, и они хотят, чтобы их мальчик покаялся. Но родители сказали, что Сидорович негодный человек. И это очень страшно, правда же? Очень страшно. И поэтому, братья и сестры, это наша огромная ответственность. Вот любить церковь, любить братьев, сестер. Я думаю, это очень важно. Помните, Иисус Христос когда-то сказал такие слова в Нагорной проповеди. Евангелие от Матфея, 6 глава, 21 стих. «Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Почему некоторые не идут на собрания? Они не любят церковь. Они придумывают разные причины. Они находят разные отговорки. Да? То им душно, то им холодно. То кондиционер плохо дует, то хорошо дует. Все, что угодно люди придумают. Но если честно, мы не можем за всех сказать. К большому сожалению, мы замечаем, что некоторые не имеют приоритета правильного. Они не любят церковь. Я думаю, что как-то одна сестра сказала, посещение собраний – это не показатель духовности. И знаете, почему она так сказала? Потому что она редко ходила на собрания. Ну, поэтому она такой тезис бросила. На неделю у нее даже в планы не входит, знаете. У некоторых людей, у них даже в планы не входит ходить на неделю на собрание. Вечером они тоже не ходят. В воскресенье утром, ну и то, и не всегда. Они очень, знаете, лелеют себя. Чуть-чуть уколола где-то, все, у них есть причина оправдательная. Они дома уже лежат. Один брат мне как-то поделился. Говорит, утром встал, он вдовец, сейчас уже недавно умер. Просто мне поделился этим. Говорит, утром встал, говорит, и там вроде болит, и там болит, и там болит. И такая мысль, как искушение, может дома остаться. И сам себе говорю, Виктор, это ты? Ты что? Ну-ка помолись. Я, говорит, помолился, говорит, встал с кровати, говорит, да? Шел еще болел. Он мне это после служения говорил. Он говорит, поверишь, говорит, ничего не болит. после собрания. И я, говорит, такой счастливый, что я был на собрании. Я думаю, если бы я не был на служении, да, вот что бы со мной было? Вот сейчас бы лежал в кровати, может быть, радикулит какой-нибудь был бы, или парализовало бы меня, говорит, да. А так, говорит, ну, Бог увидел мое усердие, мое желание. Вы помните, псалмопевец говорит, возрадовался я, когда? Когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Я, к сожалению, иногда вижу, некоторым говорят, пойдем на собрание. Ой, на собрание? А что опять собрание? А какое еще собрание, да? И так далее. То есть, ну, нету вот этого, кажется, вот этого восторга, этого ликования, этой радости. Вы помните, первоапостольская церковь? Это очень удивительно, да? Но мы читаем в Деянии апостола, 2 глава, 46 стих, что они каждый день единодушно пребывали в храме. Удивительно, что их влекло, этих людей. Братья и сестры, я думаю, что нам нужно очень серьезно проверить свои приоритеты. Я знал, у нас где-то в Акмолинской области это исторически зафиксированный случай. Это еще было до войны, сразу после гражданской войны где-то, до Великой Отечественной войны. Была какая-то болезнь, извините, точно не могу сейчас сказать, что-то тиф, холера, что-то вот такое. И столько людей там в Акмолинской области умирало. Каждый день статистика умирали. И там была одна верующая группа в одном селе. Они решили, каждый четверг они собирались с постом и молились. И все видели, говорят, ну надо же, вот верующих, их детей не касается болезни. И однажды одна сестра пропустила одно служение четверговое, в пятницу заболела и в субботу умерла. И после этого ни один верующий не пропустил ни одно собрание. Можете себе представить? Ну, страх вот такой наполнил. Вот помните, когда Анания и Сапфира упали бездыханно, написано, страх наполнил всех, да? Но, братья и сестры, неужели нам нужны какие-то особые вот такие действия Бога? Ведь Бог хочет, чтобы мы это делали искренним сердцем. Вот поступить, не умея иначе. Что происходит? У нас у всех есть искушение. Знаете, иногда я сам проверяю свое сердце. Вот на неделе иду на служение, думаю, вот я иду на служение, почему? Потому что я пресвитер. Ну, мне положено. Как это вдруг пресвитер не придет? Это же ЧП, правда же, да? Ну, как это не пришел? Я вот иду на служение, соседу зову, я ему говорю, дядя Ваня, пойдемте, сегодня воскресенье, служение. Да, да, правильно, говорит, положено, тебе положено, говорит, да? Ты иди. Я говорю, а вам что? Ну, знаешь, говорит, а тебе надо, тебе положено. Они знают, что я там как священник, да, они меня иногда там по-православному отцом называют, мои соседи там, детям говорят, отца позови, они думали, как родного отца, они меня как отец Франц зовут там, да. Ну, братья и сестры, я проверяю свое сердце, и знаете, мне так приятно, что я иду туда не подолгу, не потому что мне положено, я там должен быть, и кто-то скажет, а что это Франц не пошел на собрание? Ему же положено там быть. Хочется, знаете, чтобы всегда Дух Божий. Я скажу откровенно, искушения разные бывают. Но я хочу теперь вернуться к этому тексту. Апостол Иоанн в своем первом послании, в первой главе, написал очень удивительное слово. И здесь речь идет о хождении во тьме и хождении во свете. 6 стих, 1 глава. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, мы говорим так, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то мы имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». То есть вот тогда нас тянет в общение святых. Тогда мы как сыны Кореевы, помните? Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жажди, душа моя, к Богу живому и крепкому, когда приду и явлюсь пред лице Божие. Тогда это правда нашей жизни. Я думаю, что от этого как раз вот это характеризует как раз последнее время. И у нас такой год в этом году, мы его назвали годом духовного обновления. И прежде всего обновление наших отношений с Богом. И тогда во всех сферах происходит обновление. У нас была одна семья, мы, знаете, так переживали за них. Мы даже так поговаривали в советах, уже думали, неужели нам придется их отлучить. Ну, умирающий брак, понимаете, умирают духовно. И как-то она покаялась. На одном служении она покаялась, эта сестра, она пришла домой, она откровенно поговорила все с мужем. Это настолько его задело, и он покаялся. Вы знаете, раньше у них работа посменная, и столько отговорок было разных, да? Сейчас они на всех служениях. На всех служениях. Вы знаете, это надо видеть. Мы же проповедники видим, как люди слушают Слово Господне. Правда же, да? Вот они как губка впитывают. Вот, знаете, вот это как живительная влага. Они в восторге просто, понимаете, да? Он не пропускает ни одни собрания. Недавно у нас была одна встреча. Пригласил братьев, всем смс-ки посылал, что братья в субботу в 8 утра специально молитвенное общение. И вот до него дошел и думаю, а зачем я ему смс-ку буду посылать? Он и так придет. И я в воскресенье объявляю, братья и сестры, вот у нас было хорошее общение, я многим братьям послал смс-ку, чтобы они пришли. Он ко мне подошел после собрания, говорит, а мне вы не послали? А я говорю, я знал, что ты и так придешь. Он говорит, спасибо. Спасибо, говорит, да. Ну, за эту уверенность. И это правда. Я даже не сомневался, да. Но если только умрет. Понимаете? Но когда жизнь есть, у человека нету причин не прийти. Он хочет, его тянет, и он все успевает теперь делать. И по дому, и по работе, он шахтер, все успевает, и все клеится, и все получается. Почему? Хождение во свете. Если ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом. И это очень важно. Почему люди не ходят на собрания еще? Я вот так думал, ну сейчас люди находят разные причины. Например, работа. Ну, вроде уважительная причина, правда, братья и сестры? Вот один человек, у него такая работа, я недавно разговаривал с одной сестрой, у нее такая работа, в году 52 воскресенья. В году у нее только 2 воскресенья свободных, 50 воскресенья она на работе. Ну, скажите, для христианина это нормально или нет? Ну, ненормально же, правильно? Зачем такая работа нужна, правда же, да? Если она тебя от Бога уводит, эта работа, она тебя лишает вечной жизни, ты стал уже на путь вероотступничества. Искушений много очень. Знаете, дьявол нам столько всего предложит. Я помню, когда работал на шахте, ну, все знали, что я верующий, начальник, мы работали в одной монтажной бригаде, тяжелый труд был, большая бригада такая была там, да? Я одно время там был бригадиром. Но он мне говорит, начальник, Франц, заработать хочешь? Ну, я говорю, если честно, почему нет? Он говорит, в воскресенье выйдешь? 80 тысяч за выход дам, говорит. По советским временам, ну, мы шахтеры много зарабатывали, 400 зарабатывали, да? Но теперь представьте себе, за один выход, он говорит, 80 тысяч. И знаете, человек 30-40 с бригады, все на меня вот так смотрят. Что я сейчас скажу? А у меня долги. Мы купили дом. Дети малые одни за другим. Я думаю, как бы быстрее рассчитаться с долгом. Искушение есть. Знаете, сатана мысль. Ну а что? Ты же не сам. Начальник просит. Ну скажи, ну ладно, из уважения к вам. Один раз выйду. Но на самом-то деле 80 тысяч манят. Если честно. Я ему говорю. Евгений Георгиевич. Если можно только, я бы не пошел. Вы знаете, я в воскресенье посещаю богослужение. И он говорит, я знал, что ты не купишься. Молодец. И думаю, а если бы купился? Вот как бы он посмотрел, да? Он сказал бы, вы вон какие. Значит, а если бы я 160 тебе предложил бы, ты все воскресенье бы работал бы. Извините, но легче на другой стороне. Мы как-то с одним братом приехали в одну страну, в Америку. Ну, мы посетили с ним его родственников. Она нас встретила в аэропорту, не буду говорить, в каком городе это было, чтобы не вычислились. Ну, и, значит, приехали мы домой. Она нас встретила, мы приехали домой, там дети малые, одна бабушка, ну, ей, наверное, под 100 лет было. Она уже не могла почти ходить, она просто сидела, и там был телевизор такой, я таких еще не видел, мне кажется, 2×3 экран, не знаю, такие бывают, но мне так показалось, такой экран огромный. Она вот так сидела, смотрела, и тут малыши бегали. И она, сестра, это объясняет, говорит, ну, говорит, нам, мы ее наняли, говорит, она это как нянька, говорит, да, ну, хотя бы кто-то живой был, чтобы не убили друг друга дети, говорит, да. Ну, ладно. Потом смотрю, а там беспорядок, ну, как дети, она, ей неудобно, гости же приехали. Она их завела в другую комнату, слышу, она там грубо с ними, я что сказала, тут подзатыльник, слышу, дала там. Потом выходит, братья, все, все, опять, знаете, ну, как ангел, да. Сели кушать, через какое-то время прилетает ее муж, сел, говорит, братья, извините, говорит, у меня, говорит, я был на второй работе, говорит. Он 5 минут с нами посидел, опять звонок, он говорит, извините, братья, я на третью работу побежал. И уехал. И мы сидим, знаете, я не знаю, о чем говорить. Ну, я, во-первых, я гость тут, а я ее спрашиваю, а вы где работаете, сестру? Ну, что-то надо же поднять разговор. Она говорит, а я, говорит, нянчу детей, говорит, у богатых. Я говорю, подождите, вот эта бабушка ваших детей нянчит, а вы нянчите другой семье детей? Она говорит, ну да, мы, говорит, разницу ловим, говорит. Мы ей немножко меньше платим, чем я получаю этих богатых. И вот эту разницу дословно мы ловим, она говорит. Я думал, как много они теряют. Они что-то ловят, да? Что, знаете, между пальц вот как песок протекает, да? Дети не видят родителей, да? И это просто страшно. И я замечаю, это искушение пришло в нашу страну. Ну, кажется, ну вот надо что-то иметь. И знаете, люди работают на 2-3 работах, люди ищут такую работу. Знаете, я помню, Николай Андреевич Колесников как-то приезжал, и собрались в Караганде у нас там братья, одна сестра. Николай Андреевич говорит, а можно работать продавцом? Он говорит, продавцом? Можно. Вот видите, говорит, а мне вот братья говорят, а что вы, говорит, продаете? Я говорю, пиво. Говорит, а почему пиво? Ну, знаете, говорит, я же христианка, мне нравится общение с людьми, когда жара, говорит, много людей приходит, есть возможность свидетельствовать там, да, и так далее. А он ей говорит, сестра, ну, если вы так любите возле бочки, ну, тогда квас продавайте. Почему пиво? А квас-то не так много покупателей берут, а пива много. На самом деле, это же лукавство, правда же, да? Она сама себя обманывает, она находится в самообмане, да? Сатана поработил ее, да? И она сама того не понимая, не видя, у нее есть уважительные причины, почему она не бывает на собрании. Остывает сердце, остывает сердце. И я хотел сказать, таких можно было бы очень-очень-очень много примеров. Иногда мы говорим, что нам просто некогда. Но это тоже не всегда честно. Это не всегда честно. Если для нас собрание святых – приоритет, если для нас поклонение Богу действительно что-то очень важное, мы много можем сдвинуть. Правда же, братья и сестры? Если честно. Подвозил как-то одного человека. Он так быстро согласился, все, я говорю, ну давайте на служение. Да нет, да вы что, Франц Гергард, да я такой занят, вы не представляете там. Все, я говорю, ну давайте сегодня. Вот видите, вы бы сейчас стояли, а так я вас подвожу. Ну длинная дорога. Вы сэкономили время. И вот сегодня, говорит, вот сегодня никак не могу. Вот сегодня, говорит, никак не могу. А он мне в дороге рассказывал сильно, что у него есть дочь в России, как он ее любит, и она может скоро приедет в отпуск. Я ему говорю, хорошо, представьте себе, сейчас я вас привожу домой, и у вас там лежит телеграмма, и жена говорит, что в 18:00 прибывает поезд, ваша дочь приезжает с внуками. Что вы сделаете? Он говорит, сразу беру такси и еду на вокзал встречать. Я говорю, так вы же заняты. Вы же не можете. Он говорит, ну тут ты меня поймал, говорит. Я говорю, знаете, на самом деле, честно, вы не хотите. Вы ищете причины, вы ищете оправдания, вы ищете отговорки. И знаете, к сожалению, мы замечаем, что сатана обманул многих верующих людей. Вроде бы серьезные причины, кажется, отговорки какие-то, да? Но на самом деле происходит какое-то остывание, расстановка приоритетов неправильная. Вот небесное становится второстепенным. Помните, Иисус сказал, ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его. Остальное все приложится. И я видел и сам переживал это в своей жизни, когда ты побеждаешь эти искушения, когда ты молишься. Искушения у всех приходят, да? И когда ты восстанавливаешь свои отношения, свою любовь к церкви, к Богу, и ты идешь в Дом Божий, как много ты имеешь тогда благословения. Что делать? Что делать? Вы помните, однажды, когда Иисус воскрес из мертвых, Он посетил одно собрание. Окна и двери были заперты, страх и опасения от иудеев, да? И вдруг Иисус встал посередине и говорит: «Мир вам!» Мы читаем, ученики обрадовались, увидев Господа. Но одного ученика там не было. Вы помните, кто это был? Фома. Фома же, один из 12, не был тут, когда приходил Иисус. Ну что сделали ученики? Я хотел поощрить церковь к этому, братья и сестры. Вот когда мы действительно в Доме Божьем получаем благословение, назидание, когда Бог, как говорят, в точку попадает, да мы понимаем, Он нам это сказал, нам надо что-то менять, так не пойдет дальше. Мы можем потерять детей, мы можем потерять благословение, мы сами охладеваем, мы чувствуем это, и Бог показывает: вот твоя правда, вот реальность твоей жизни, вот здесь меняйся, вот тут кайся, вот тут исправляйся. Вы знаете, ученики все это поняли. Они получили так много в этом собрании, это даже трудно передать. Они получили мир, они получили радость, им открылся смысл жизни, они пережили посланничество. Он дал им силу, Он вдохнул на них и сказал: «Примите Духа Святого». А в Деянии апостолов мы читаем, что вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Все это получили ученики, а Фомы не было с ними. Что сделали ученики? Они нашли Фому. Они сказали: «Мы видели Господа. Мы видели Господа». И хотя Фома, знаете, сказал: «Не поверю, пока не увижу, пока не вложу персты мои в раны его» и так далее. Но эта беседа не прошла напрасно. Они настолько искренне, настолько пламенно, настолько убежденно, настолько восторженно это говорили. Больше этого, я уверен, Фома увидел, что они это пережили. Фома увидел, что это ученики, которые теперь имеют радость. Петр, который отрекся, радуется. Ученики, которые под покровом темноты рассеялись, имеют мир. Они теперь не боятся встречи с Господом. Они понимают, зачем они живут. Они наполнены вот этим энтузиазмом идти и нести Евангелие по всему миру. Потому что Иисус сказал: «Я посылаю вас». И дает им силу. Я думаю, Фома много над этим думал, над поведением апостолов, над их словами: «Мы видели Господа, мы видели Господа». Хотя он это и сказал, но он пришел. В следующее собрание он пришел. И когда он там был, пришел Иисус. Пришел Иисус и сказал: «Мир вам!» И Фома здесь. Он Фоме говорит: «Только иди сюда». Фома сдался, говорит: «Господь мой, Бог мой». «А, говорит, не надо теперь персты в раны, ничего не надо. Все». Братья и сестры, я думаю, это наша ответственность, как церковь, молиться за тех, которые оставляют собрание. Мы же понимаем, одними укорами, упреками, это же неправильно. Мы должны понять, что это опасный путь оставления собрания, когда у человека нет желания, например, посещать молитвенные собрания. Ну, я скажу откровенно, ну, неудобно, да? Приезжая как-то в одну церковь. И неожиданно это было. Ну и служитель церкви так немножко растерялся. Я говорю: «У вас есть сегодня собрание?» «Да», говорит, «ну, у нас много людей не будет». Это самое, но как-то ему неудобно, да? Я приехал, и много людей не будет. Я говорю: «А почему не будет много людей?» «А у нас же, говорит, молитвенное собрание сегодня». Я говорю: «Ну, давай потом с братьями встретимся». Он говорит: «Братьев тоже много не будет». Я говорю: «А почему?» «А у нас на молитвенные приходят только те, которые по графику, говорит, проповедуют, братья. Как вам такое нравится?» Это же страшно, правда же? Но нас же смотрят, правда же, люди? Ну как это так? Проповедники на собрание не ходят, если они не по графику. Молиться, говорят, призывают людей пламенно, чтобы они молились, а сами на собрание не молятся вслух. И люди думают: «Да что-то не стыкуется, правда же? Ну что-то неправильно. Или их жены не ходят. Они с детьми не приходят на собрание». Почему? Если мы верим в силу молитвы, то молитвенные собрания должны быть самые посещаемые собрания. Нам даже себе трудно представить, да, что на молитвенном собрании будет людей больше, чем в воскресенье утром. Даже трудно себе представить, да? Но если это правда, если мы верим в то, что просите и получите. Братья и сестры, вот Иисус, помните, Евангелие от Матфея сказал, если двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди них. Мне так нравится это выражение. Там не написано трое или двое. Там написано двое или трое. Почему? Потому что если люди собираются во имя Бога, тогда есть тенденция к увеличению. Тогда будут трое, и четверо, и пятеро. Но во имя Бога, действительно с верой. Давайте помолимся, чтобы Бог укрепил нашу веру. И вот с этим словом пойдем к нашим братьям и сестрам. Может быть, позвоним им по телефону и скажем, дорогая, давно тебя не видела, я была на служении, Бог так говорил к моему сердцу, я столько пережила благословений, мне так жалко было, что тебя не было, я зайду за тобой, давай вместе, мы видели Господа, мы слышали Господа, Он утешал нас, я давно не пережила такое утешение, я давно не пережила такое действие Духа Божия, и если мы живые, если мы внимательны, если мы слушаем, мы будем это переживать, во всех собраниях наших. Почему так важно, чтобы нам собираться вместе? Апостол Павел в этом месте, он говорит, что происходит попечение друг о друге, когда мы собираемся вместе. Тогда мы становимся как одно сердце и одна душа. Тогда укрепляется наша вера, когда мы все вместе, мы растем духовно. Мы ободряем друг друга, мы опекаем друг друга, мы вдохновляем друг друга, мы поддерживаем друг друга, мы радуемся вместе. И знаете, поделенная радость – это увеличенная радость. И мы начинаем понимать время, в котором мы живем. Мы видим это время. Это последнее время. Мы усматриваем приближение Дня Онного, и тогда нам не все равно, где наши братья и сестры. Знаете, с болью иногда я слышу, некоторые говорят, да кто хочет, придет, что за ними ходить? А представьте себе, Иисус, как добрый пастырь, идет к отверженным, идет к забытым. Он ищет овечку, он оставляет 99 не имеющих нужды и ищет одну овечку. Он считает этих овечек, ему не все равно, все они или не все. И это наша общая ответственность, братья и сестры. Мы говорим, что мы живем в последнее время. Да, она иногда бывает неприятна, когда она говорит, а где ты был, что ты не был? Иногда некоторые говорят, а что я должен отчитываться, что ли, перед тобой? Да дело же не в этом. Мы же переживаем. Давайте мы помолимся, чтобы Бог дал нам мудрости с правильным словом идти к этим людям. И чтобы нам самим быть участниками жизни церкви. Недавно, ну как недавно, уже теперь время прошло. Я помню, еду с одной сестрой в начале нового этого года. Она говорит, я принял решение сегодня на молитве. Я говорю, какое? По возможности не пропустить ни одно собрание, говорит, которое будет объявлено в церкви. Я говорю, хорошее желание, помоги тебе Господь. Но сатана будет мешать этому, мы же это понимаем, да? И мне так хотелось бы, братья мои и сестры, чтобы мы об этом сегодня помолились, чтобы это была правда, чтобы мы могли вот так сказать, жажди душа моя, чтобы мы, находясь во свете, мы же должны быть очень честными перед Господом. Ну, допустим, я вот сейчас сижу на собрании и думаю, ну, если так откровенно, особой ревности нету. Ну, да, хожу, надо ходить, а то спросят. Мне как-то один брат поделился, он уже давно в Германии, он рассказывал. Он говорит, я не хотел ходить на собрание. Он был в молодежи у нас. И я, говорит, придумал, на мой взгляд, говорит, очень такой хитрый тактический шаг. В воскресенье после служения я подходил к пресвитеру, жал ему руку. Альберт Феликсович, мы рады за вас. Вот я хотел сказать, что вот я здесь, я переживаю за церковь, я люблю церковь, все. И больше он не появлялся. И потом, когда на совете кто-то вспоминал и говорит, что-то, говорит, давно Женю не видно. Альберт Феликс говорит, да нет, говорит, все нормально, он ко мне подходил, мы с ним приветствовались. Я, говорит, каждое воскресенье подходил к пресвитеру, жал ему руку и потом уходил. Я, говорит, не жил жизнью церкви, я лукавил, хитрил. Слава Богу, он покаялся. Я очень рад за него, он живой теперь христианин. Бог поменял, но он мне, говорит, рассказывал, он чуть всю семью не потерял. Чуть всю семью не потерял. Дети в мир пошли. Сейчас пошло обновление через обновление жизни отца. Изменилось его отношение к собранию, к служению, да? И вся семья жила теперь. И это милость Господня. Я хотел бы, чтобы мы были очень честными. И, может быть, когда мы будем молиться, мы скажем, Господи, Ты видишь мое сердце. Огонек угас, ревности нету, жажды нету. Ищу причины, чтобы оправдать свое непосещение. Это правда моей жизни. Ты прости мне это. Измени мое сердце. Дай мне не искать крайних виноватых. Помоги мне быть в Твоем свете. Ходить во свете. Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, нас будет тянуть в собрание, братья и сестры. Тогда мы будем иметь общение друг с другом со всеми вытекающими последствиями. Я очень хотел бы, чтобы мы с верой помолились. Вы знаете, мы сейчас будем молиться, а Бог будет посещать людей. Десятки людей. Мы помолимся за братьев и сестер, которые, может, где-то остыли, ослабели в вере, которые, может быть, находятся на пути вероотступничества. Да? Они думают, да все у нас нормально, что вы там... Вы знаете, они думают, что у них хорошо. И сейчас вот такой период, как мы говорим, лаудикийский период. И люди иногда, когда мы им об этом говорим, они говорят, да все у нас нормально. Вот так говорили верующие в Лаудикии. Они говорили, что у нас нет ни в чем нужды. Но их служение, их служителя должны были выслушать очень серьезное обвинение Господа. Давайте мы возьмем это как предмет молитвы. Каждый лично, может, кто-то должен исповедаться пред Господом в громкой молитве. Наберитесь мужества этого, да, и чтобы церковь могла сказать «Аминь». Вы хотите изменения своего отношения к собранию. Вы понимаете, что если дальше так пойдет, будет беда. То есть идет остывание. Но вы хотите поменять это. За братьев и сестер помолимся. Будем просто послушны Духу Святому. Аминь. Возьмем время и будем молиться.